Геннадий Тараненко. Карнавал. Часть первая. Маячная. Надевая днем различные маски и пытаясь скрыть истинное «я», не забывайте хотя бы ночью, оставшись наедине с собой, их снимать, чтобы ваше «я» немного отдохнуло. В этот субботний день более 10 тысяч километров отделяло маленький российский городишко Геленджик от роскошного Рио-де-Жанейро, в котором даже само название было пропитано жгучей страстью танца и неугомонной помпезностью. Понятно, что в спящее воскресенье и даже в грустный понедельник расстояние между двумя кардинально непохожими населенными пунктами не могло сократиться или увеличиться. Города по нашему шарику не передвигаются, подобно людям. Но все же, именно сегодня между Геленджиком и Рио-де-Жанейро должна была пробежать некая искра и возникнуть особая химическая реакция. Причем даже разделяющий их океан не стал бы этому помехой. Когда корабельные склянки на мифической шхуне показали 3 часа пополудни, далекий бразильский город замер в ожидании карнавала. Он должен был проходить вовсе не на стадионе Самбодром, а на улице, носившей имя советского вождя Владимира Ленина, в уютном курортном местечке на берегу Черного моря. «А вдруг, — подумал латиноамериканец, — Геленджик возьмет и переплюнет меня по яркости и масштабу праздненства. Вот тогда стыда не оберешься». Но как-то сразу осознав, что зависть — это чувство, недостойное знаменитой столицы самбы, Рио улыбнулся и пожелал удачи белой невестушке. Так ласково горожане называли свой Геленджик. В тот момент, когда флюиды из другого конца света выкрасились исключительно в добрые тона, водитель такси Армен со злостью стукнул обеими ладонями по рулю своего авто.
«Все, работа закончилась!»
Духота, беспардонно влетающая в салон вполне новенькой Audi, даже немного испугалась такого напора хозяина дорог. Сжавшись в комочек, она быстро ретировалась, уступив место юркому бризу, который, бесстрашно скользнув по армянской щетине, повис на ароматизаторе – зеленой елочке, прозванной в народе «вонючкой». Стоя в пробке из-за предстоящего карнавала, Армен на мгновение ушел в себя, заглядевшись на болтающуюся туда-сюда висюльку. Она, видимо, помогала шефу подсчитывать убытки от окончания трудового дня раньше обычного. Город от наплыва транспорта на праздник и по причине перекрытия дорог полицией сковало по самые что ни на есть не в меру растопыренные уши.
«Поставлю машину и пойду с детьми на карнавал»,
— выдал резюме водитель, обращаясь к пассажирам, которыми по счастливому стечению обстоятельств были я и моя внучка Настя. До проявления такого эмоционального возмущения таксиста со жгучей кавказской кровью мы никуда не собирались, однако это послужило неожиданным триггером для мистической атмосферы ожидания предстоящей феерии переодевания и лицедейства. Она начала последовательно заражать наши клеточки и потянула туда, к ярким краскам, громкой музыке и безграничному веселью. Уже часа через 2 Настя, нацепив на лицо японскую маску белой кошки, купленную по случаю в магазине аниме, и я, взгромоздив на голову роскошную клетчатую шляпу с полями, скоренько потопали к месту предполагаемого начала шествия артистов. Но, к сожалению, обычная точка старта всех городских демонстраций, местный дворец культуры, встретил нас унылой пустотой. Лишь пара десятков человек на площади возле ДК суетливо бегали взад-вперед в поисках потерянного зрелища. Вероятно, им тоже, как и нам, сообщили неправильное время начала карнавала. Стоявший неподалеку нарядный представитель власти в кипе на белой рубашке с погонами и в фуражке с вызывающе приподнятым козырьком периодически сообщал подходящим к нему обманутым гражданам, что шествие уже прошло и ловить здесь нечего. С обидой произносимые фразы «как же так?», «а нам же сказали», повисев безнадежно в воздухе некоторое время, медленно падали, как осенние листья, на тротуарную плитку, не забывая жухнуть и желтеть еще в полете. Однако, поняв, что еще не все потеряно, я взял внучку за руку, и мы устремились вниз по улице, в надежде все же зацепить хвост карнавала. Минут через 15 сумасшедшего галопа вдалеке показался шлейф парада, замыкающим колонну бутафорским деревянным маяком на колесах. Громкие неразборчивые возгласы под барабанную дробь и звуки труб явно говорили, что наша дружная парочка еще успеет насладиться феерическими впечатлениями геленджикского празднества по случаю открытия курортного сезона. Маяк с развернутыми возле него цветастыми флагами, казалось, топал ножками и пыхтел от нетерпения, но, повинуясь невидимой руке, не трогался с места. Похоже, в голове змейки из людей и декораций кто-то управлял движением красочной процессии. Яростно трепещущие вокруг деревянного истукана полотнища напоминали то ли морские волны с ныряющими в них дельфинами, переодетыми в людей, то ли желтовато-бело-черные кольца планеты Сатурн, мифического покровителя всех карнавалов на Земле. Проходя мимо, я заметил внутри единственного зеркального глаза маяка пульсирующую оранжевую искорку, которая в обволакивающей ее темноте безуспешно пыталась достучаться до моего разума. Что она хотела рассказать, эта маленькая точка, источник необъяснимой энергии истины в огромном мире лицедейства и масок? Непонятно. Но я, решив, что мне это только кажется, быстрым шагом устремился вперед, закрыв в своей черепушке створку, отвечающую за все необъяснимое. Сегодня толпа, жаждущая праздника, была нам ближе и понятнее, и неважно, что где-то в мире было абсолютно не так.